Если вы посмотрите на церковную прессу, посмотрите, какие проходят конференции, собрания, коллоквиумы и так далее, ну, не только в нашей церкви, а посмотрите вообще на христианские конференции, которые идут по всему миру, то вы увидите следующую картину. Там нигде нет темы о духовной жизни. Нигде. Зачем христианам заниматься духовной жизнью? Это смешно даже, правда ли? Поэтому занимаются чем угодно. Занимаются образованием, воспитанием, занимаются культурой, занимаются техникой, занимаются спортом, движениями разными. Ну, чтобы духовной жизнью. Даже непонятно. И вдруг отец Кирилл, ваш наследник, звонит мне, говорит, можно встретиться на тему о духовной жизни. Я так и обмер. Куда же это меня приглашают? Что же это там за люди такие, которые еще интересуются духовной жизнью? Теперь вы поняли, почему я с изумлением еду? Еду и смотрю, куда же меня везут такое. Значит, точно я понял все. Значит, это какой-то необычный мир с какими-то другими взглядами, интересами. Ну, одним словом, это люди, которые, видимо, еще отсталые. Да. Вот так. Ну, поскольку уже, уж, коли просили, ну, тут уже ничего не поделаешь. Ну, давайте попробуем, может быть, немножечко поговорить. Да, что же все-таки это такое? И с чем ее едят? Это духовную жизнь. Если мы обратимся с вами к различным справочникам, в энциклопедии, в литературу в нашу, то под понятием духовности мы найдем самые разные вещи. Но все они сводятся приблизительно к одной идее, к одной цели. Духовность – это что такое? Это развитый интеллект, это культура, это просвещение, это образование, это эрудиция, это умение себя вести, это нравственность. Вот что такое духовность. Вот читаешь такие вещи и убеждаешься действительно, как далеко разошлись христианские понятия о духовности, точнее, православные понятия. Почему точнее? Я уже, по-моему, сказал, что нигде такой темы просто нет, даже о духовной жизни. Потому что христианство современное ушло от этого. А именно как далеко отошли от православного понимания духовности, отошли не просто люди, отошли, оказывается, даже церкви. Я под церквами, я разумею, католические, протестантские, знаете, экуменическая лексика, она такова. Да, но и православные в значительной степени. И именно под духовностью разумеют вот то, что я сказал. И сами христиане именно о духовности говорят о развитости человеческих способностей, интеллекта, его, если хотите, в высоком моральном уровне и так далее. А что же такое духовность с православной точки зрения? Что тут можно еще сказать? Вдруг мы встречаемся с чем-то необычным. Оказывается, даже то самое высокое, что называется в этой очень большой литературе, когда мы интересуемся вопросом духовности, то отождествляется в лучшем случае, в наивысшем случае, с духовностью осуществляется нравственность. И вот здесь-то одна из серьезных ошибок. Ошибок, я говорю, с точки зрения изначального понимания христианства, изначального понимания духовности. В чем ошибка? Ошибка вот в чем. Что такое нравственность? Нравственность – это образ поведения человека, его характер поведения в окружающем мире. Какой характер поведения? Мы говорим, нравственный человек какой? Который не оскорбляет других людей, не ворует, который исполняет законы, уж, конечно, не убивает и не грабит, само собой разумеется, даже, который верен, если хотите, своей семье, который ведет себя достаточно прилично, ведет себя даже культурно, который даже одевается, если хотите, все нормально, без всяких кричащих каких-то вещей. Но одним словом – паинька. Нормальный человек, нравственный человек. И вдруг мы встречаемся. Вдруг батюшка, который исповедует, и он, не называя имен, это нельзя называть, никаким даже косвенными признаками нельзя говорить о человеке, говорит так. Вот у меня многократно приходят исповедоваться люди высокого, я бы сказал, уровня, не административного даже, нет-нет, а высокого культурного уровня. Музыканты, артисты, поэты, писатели, певцы, там, ученые, исследователи. И вы знаете, с чем я? Люди, которые безупречны, посмотрите на их биографию, безупречны в своей нравственной жизни. Ну, действительно безупречные, очень многие. И вы знаете, с чем я сталкиваюсь, говорит батюшка? Оказывается, у них столько гордости своими достижениями, сколько тщеславия. Подчас исповедуется в такой зависти к своим, если хотите, соперникам. Столько осуждения, столько, оказывается, ненависти к многим ближним. Батюшка рассказывает в ужасе. Подходят ко мне люди очень нравственные. А внутри-то что происходит? Нравственность – это мир открытый, внешний. Мы можем посмотреть на человека. Мы можем видеть его поведение. Мы можем видеть его жизнь, если хотите. И все вам скажут – да. Знаете, смотрите. Правда, иногда вдруг случается. Как? Этот Петр Петрович такое мог сделать? Это невероятно! Вы что? Этого не может быть! Это же порядочный человек! И он такое сделал! Я не верю! Оказывается, когда говорит православие о духовности, о чем она говорит? И само понятие духовности с чем связано? Оно связано в качестве первичного, в качестве изначальной точки, с чем связано? С Богом, который есть Дух, который по определению есть Дух, который нельзя потрогать, пощупать, посмотреть, осязать. Это Дух. Так же, как ум мы свой, но не можем же его потрогать и взвесить. Мы только его познаем, умный или глупый человек. Почему? По проявлениям, по некоторым, по характеру. Его действий, его рассуждений, Бог – это есть Дух. И, следовательно, когда мы говорим, хотим говорить о духовности, то о чем мы говорим, говорит православие, это о степени соответствия моего внутреннего мира, закрытого от людей, как правило. Закрытого, слышите? Соответствие Богу. Что это? Подслушивает, да? Да? Закрытый мир-то. Помните у Достоевского униженные и оскорбленные? Что там говорит генерал? О, если бы только человек открыл, что в его душе. Что он никогда никому не скажет, ни своим друзьям, ни своим знакомым, ни своей семье, даже что он не хочет говорить и самому себе, не хочет даже думать об этом. О, если бы только открылось, что у него там в душе есть, пишет Достоевский, то такое бы возникло зловоние, что и жить даже невозможно стало быть. Достоевский – это христианнейший писатель. Это человек, который еще изображал действительно душу, а не кожу. Как правило, изображает кожу человека, его нравственность. Ну, нравственность, конечно, нужна. Но кто же об этом спорит? Это естественно. Но нравственность – это кожа, это фасад. А что за фасадом скрывается? Так вот, православие, прежде всего, значит, когда говорит о духовности, то говорит о том месте, где она может быть сосредоточена. Это сердце человека или душа человека, как угодно. В данном случае эти понятия часто используются как, ну, как синонимичные понятия – сердце, душа. Об этом идет речь. А вот что там может быть в сердце человеческом, что там коренится, что там действует, что властвует над человеком – о! Это как раз составляет содержание, которое действительно большей частью скрыто, иногда только обнаруживается, иногда проявляется. Вдруг порядочный человек наговорит каких-нибудь гадостей. Говорит, как это возможно? Вдруг совершит преступление, даже невозможно поверить. И так далее. Есть некий закон. Закон, если хотите, дух творит себе формы. Этот закон о чем говорит? Что, оказывается, все-таки духовное состояние, вот это скрытое состояние души человеческой, оно время от времени проявляется. И не просто проявляется, а еще как проявляется. В конечном счете, говорит христианство, именно вот это внутреннее это содержание души человеческой и определяет весь характер нашей жизни. Этот характер жизни может быть весьма различным. И для вот этого вопроса о духовности это имеет огромное значение. Показать, с чем сталкивается человек, как определяется состояние этой духовности и как она может характеризоваться с точки зрения, вот если хотите, ну, объективного исследователя, человека, который хочет это понять, эти вещи, понять этот вопрос. Здесь, говоря о духовности, мы видим столкновение в каждом человеке двух вещей, причем очень интересных. Если бы мы наблюдали за собой, то, конечно, мы это очень, очень быстро бы увидели. Но столкновения какие происходят в человеке? Те, о которых писали поэты разумные, говорили мыслители, о которых бесконечно много пишут, писали святые отцы, о которых пишет замечательный апостол Павел. Но суть в чем? О чем они говорят? Если мы обратимся, ну, хотя бы вспомним того же Тютчева. «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Какие это две души? Апостол Павел пишет в таких словах, изображает это и говорит, «Вижу по уму своему, я стремлюсь, вещам высоким и чистым, а в себе вижу и другой закон, который противостоит закону ума моего». Это ума чего? Верующего человека, который стремится к ценностям, соответственно, высоким. «Вижу и другой закон, который противостоит ему, и он, этот закон, с огромной силой действует на меня в такой степени, что подчас я делаю то, чего не хочу, то, что противоречит моему даже уму, моему убеждению. Иной закон действует во мне. Два закона живут в человеке. Если хотите, две духовности. Две духовности живут в человеке. И вот это действительно вопрос чрезвычайной важности. Какие это две духовности? Одна из них – та, которой жило человечество, живет человечество и будет жить человечество в своей основной, подавляющей, если я бы сказал, массе. Сводится эта духовность к очень простым вещам. Она сводится, я бы сказал, к тому, что можно назвать образом жизни плоскатиков. Знаете, кто такой плоскатики? Вы не знакомы с ними, я сейчас вам познакомлю. Плоскатики – это которые знают только два измерения – широту и долготу. Вот на плоскости. Когда живут на плоскости. Больше ничего они не знают этого. Плоскатики люди – это те, которые полностью погружены во что? Только в одно. В одно. Как здесь устроиться? Устроиться? Но это минимум. Как здесь получше устроиться? Это побольше. Как здесь достичь? Каких результатов? Здесь, здесь, вы слышите? Каких результатов? Так и невольно вспоминается. Знаете, Авва Дорофей – это один из подвижников древний, который говорил, что жизнь, вот эта плоскатика, он называет ее мирская жизнь, она стоит на трех столпах. Каких же? Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Что еще мы хотим? Сластолюбие? Ну, конечно, еще бы. Удобство, комфорт. Где? Ну, естественно, где же? В том, где мы живем. Сребролюбие? Ну, без серебра какой комфорт может быть? Но однажды один корреспондент, а не знаете, народ такой назойливый, спрашивает миллионера: слушайте, зачем вам столько денег? Миллионер отвечает: вы знаете, когда-то действительно мне было очень интересно иметь много денег. Но вот теперь меня деньги уже не интересуют. Я хочу власти. О, как! И вы думаете, это последняя ступень? Нет. Есть еще одна. Хочу славы. Правда, у кого что первично, у кого власть, у кого слава, неважно, это, в общем-то, понятие очень-очень тесно связано между собой. Но все они где живут, где они находятся? Вот в этой плоскости, в этой горизонтальной плоскости. Здесь никакой нет мысли о чем, если хотите, о самом главном. Ну, подумайте, как можно назвать человека, как можно назвать человека, о котором говорят: вот как ты согласен все-все-все отдать, все что угодно, и мы тебе дадим, мы тебе сейчас дадим, вот тебе сейчас на ладошке, если хочешь, на подносике, на золотом подносике, преподнесем тебе вот этот драгоценнейший камень, который стоит, ну, я не знаю, трудно даже оценить. Но ты учти, но мы в любой момент его можем отобрать. В любой момент. Какой момент? В любой. Ты отдай все, и мы тебе дадим. И ты будешь им пользоваться, этой драгоценностью. И вдруг он соглашается. Дайте, давайте. Ему преподносит. Он ахнул от изумления. И у него раз отобрали. Но это не важно, что отобрали. А как мы оценим человека, вот это его, этот его поступок, когда он соглашается все отдать, все, что у него есть, только за то, чтобы поддержать Вот какое-то время он не знает какое. Может, минуту, может, час, может быть, день подержать. И потом у него это все отбирается. Ну, что мы скажем об этом человеке? Дурак. Дурак. Сумасшедший. Правда? Неужели правда? Ни за что не поверю. Ни за что не. Мне кажется, умник. Такую драгоценность подержать. Действительно все отдашь. А теперь подумайте. Я все время изумляюсь древними греками. Какие у них замечательные мифы, вы знаете, настолько разумные, с такой интересной часто мыслью, с такой идеей. И вот один из этих то ли мифов, то ли действительная история, но очень похоже, что и действительная история была. Когда один из приближенных князя сгорал от зависти к власти и почету этого князя. Князь это видел и однажды устроил такое дело. Устроил прием, роскошный прием. Посадил этого человека, его звали Дамокл, на свое место на царское. Сам сел среди прочих приглашенных. Но Дамокл сидит, что-то оглядывается, смотрит вверх со страхом. Князь спрашивает: «Дамокл, что с тобой?» А над ним висит на тончайшем волосе конском меч прямо острием самим над его головой. Волос натянут, в любой момент может оборваться. Князь спрашивает: «Дамокл, почему ты не веселишься? Да посмотри, как все радуются! Ты, князь! Все, пред тобой все преклоняется, все твое! Ты почему такой бледный? Что с тобой творится?» Правда замечательно? О чем же это говорит эта история? Интересно, а кто из нас знает, когда он помрет? Интересно узнать-то. Никто не знает. Неужели мы не понимаем, что мы все под Дамокловым мечом? Ах, даже не думал об этом. Неужели я под Дамокловым мечом? Да это другие умирают. А я вечно буду. Ну, значит, не вечно. Но буду и буду жить. Ну, не надо слов «вечно». Буду и буду. Это другие умирают. Какая глупость, да? Глупость? Что мы не знаем этого, что меч висит над нашей головой, что на тончайшем волоске и в любой момент, который мы не ожидаем и не предполагаем, как мы сплошь и рядом только и знаем, что слышим по телевидению, по радио, в газетах, в журналах, ах, скончался Березовский. Да. И это мы знаем, но же Березовский. Ну, конечно, ему и пора. Это же не нам же. Только что мы обругали этого человека, который согласился отдать все только за то, чтобы подержать эту драгоценность в своих руках. Прямо так и вспоминается наш замечательный дедушка Иван Андреевич Крылов. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? А ты что делаешь? Ты что, не понимаешь? Что все, что вот ты сейчас в любой момент это может оборваться, все, к чему ты стремишься, ко всем чинам, ко всему комфорту, ко всей славе, да чему бы то ни было, чего бы ты ни достигал, в любой момент. И ты что за это отдаешь? Что отдаю? Вот здесь-то вопрос и наступает. Если Бога нет, а что еще остается? Если вечности нет, а какой тогда смысл жизни вообще? Смысл жизни, знаете, в чем состоит-то? Родиться только для того, чтобы умереть. замечательный смысл жизни. Лучше даже не придумаешь. Какая насмешка над человеческим сознанием, над человеком. Я понимаю, скотина. Только для того и рождается, чтобы, ну скажу уж, умереть, ладно. Когда о человеке такие вещи, Бога нет, вечности нет, души нет, и что же? И в любой момент и тебя нет. Вечная смерть тебя ожидает, да? Какая бессмыслица действительно. Но представьте себе, что если есть Бог, если у человека действительно душа, что он не животное, не обезьяна с компьютером в голове, а есть душа, есть бессмертие, есть вечность. И тогда ой, что возникает, какая мысль. Если есть эта вся вечность, это есть это бессмертие личности, есть Бог, тогда перед чем я стою? Могу ли я за вот все то, чем я сейчас занимаюсь, что у меня отнимется в любой момент, вдруг продать свою вечность, то есть жизнь. А ведь что происходит? Сплошь и рядом. Верующие люди совершенно забывают о Боге. А если помнят Его, то только по воскресным или праздничным дням. И то не всегда. Замечательная религия. Сходил, поставил свечку. Постоял, помечтал в храме. Подал те или иные записки. И так далее. А сам, каким я был, таким остался. Души своей даже не касаюсь. А о чем говорит христианство? О чем? Вся суть, если хотите, проповеди христианской, к чему сводится? Блаженны чистые сердца. Все внимание обращено на это. Потому что сердце – это как раз и есть то сокровище, то средоточие человека, в котором и находится эта вечность. И вы знаете любопытные слова, какие Христос сказал? «Царство Божие внутри вас есть». Где внутри? Вот оно, оказывается, где это внутри. Не в пятках, а в сердце человеческом. Ибо мы и живем. Чем мы можем только радоваться? Сердцем, душой. Страдаем. Чем опять? Душой, сердцем. Оно – источник жизни. Оно является средоточием от того, что именуется, если хотите, духовной жизнью. Там это протекает. И как же может это протекать? И что там происходит? О чем говорит христианство? Оказывается, вот здесь, в этом сердце, и происходит то, о чем так хорошо сказал Федор Михайлович Достоевский. Дьявол с Богом борется, и поле битвы – сердца людей. Оказывается, здесь происходит формирование духа того или другого. Можно окончательно погрузиться вот в эту суету, забыть вообще о том, что я смертное существо, забыть совсем о том, что надо мной висит этот меч Дамокла, и не хотеть думать даже об этом, и думать не хочу, не говорите мне об этом. Да. А можно здраво посмотреть и понять в конечном счете, что смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы подготовиться к жизни, а здесь некий миг. С точки зрения космического времени говорят, что мы живем, жизнь человека – это 1-2 секунды. 1-2 секунды. Но у нас растягивается подчас на несколько десятков лет. Но на самом-то деле это пролетает как миг один. В любом возрасте спросите человека, ну как, вы заметили, как ваша жизнь? Да пролетело, как сон. Как сон пролетело. Проснулся, и нет его. И также, следовательно, пролетит и еще последний остаток жизни. Опять как сон. а жизнь когда же? Христианство утверждает, что человек по природе своей – это существо, которое предназначено к вечной жизни. К вечной. Что здесь – это только, если хотите, своего рода как некий туман, что ли. Некие сумерки. Но они даны, и они имеют огромное значение для того, чтобы именно здесь человек самоопределился, что он избирает. Так вот, в человеческой душе происходит эта борьба между добром и злом. Проще сказать, между совестью и бессовестностью. Это, пожалуй, особенно важно. Потому что я не говорю уж добро и зло, это уже, так сказать, хотя бы вот на самом элементарном уровне именно здесь происходит борьба. И вот духовность человека, она формируется только при том условии и на том основании, когда человек действительно находит основу и понимание того, что же есть истинное добро. Для христианина это есть Бог. Следовательно, для человека истинным добром, то есть то, что дает ему и жизнь, и радость, и мир, если хотите, даже внешнее благополучие в той степени, в какой это для него полезно, только при том условии, если он будет следовать чему? Вот этим нормам жизни, которые исходят от Бога. Ибо Он, Бог, есть начало и источник всего существующего. Он. Какой основной закон нашей жизни? Таков, каким является Бог. А каким является Бог? Христианство открыло беспрецедентную истину, которую не знала ни ветхозаветная религия, ни тем более языческие религии. Почитайте хотя бы Псалтирь. Самую почитаемую, самую у нас, ну, такую драгоценную, я бы сказал, даже книгу. Вся чем наполнена? Бог судья, Бог мститель, Бог порази врагов и так далее. Судья, мститель, Бог разум, Бог творец. Но вы не найдете того учения, которое открыто Христом. Бог есть любовь. Никогда никто не знал об этом. И до сих пор, к сожалению, не знают и знать не хотят. Причина? Потому что Бог, кто Он есть? Как говорит один из великих святых православной церкви, Григорий Палама, вот недавно его было воскресный день, в честь его, так он говорит, Бог есть и называется природой всего существующего. То есть что такое природой всего существующего? То есть это основной закон нашей жизни. Он есть, если хотите, вся вот эта жизнь. И человек лишь в той степени может быть, действительно, назову слово уж такое, ну уж, ладно, счастливым, только когда может быть. Когда он будет жить по этим законам, если хотите, по этим нормам, по этим свойствам, которые мы находим в самом Боге. Ну, так же, как и в нашей этой жизни. Мы же все бежим от тех районов, где какие-то там фабрики с химией, со всякой. Почему? Они, оказывается, вредны для нашего организма. Это мы все понимаем прекрасно. Мы ходим все-таки по лестнице или едем в лифтах. Они выпрыгиваем с 5-го или 10-го этажа, чтобы, знаете, как птичка, распластавшись, так это красиво. А то зачем это бегать по лестницам, правда ли? Говорит, нельзя. Почему? Закон тяготения есть этот паршивый. Из-за него приходится вот бегать по лестницам. Да и сколько законов? Если мы хотим, чтобы быть здоровыми, мы должны следовать этим законам. Законом питания, законом, каким воздухом дышать, все что угодно. Бог есть природа всего существующего. И христианство говорит, что тот, кто действительно хочет быть, вот я скажу в широком смысле слова здоровым, да, чистым, прекрасным, тот, кто хочет быть счастливым, радостным, он должен следовать следовать той норме бытия, бытия, потому что Бог всегда просто существует, каким является Он, этот Бог. Основной закон – любовь. Один из наших святых, Иоанн Кронштадтский, он писал: «Жизнь сердца есть любовь, смерть его сердца – злоба, и прежде всего против брата своего». Одно из необходимейших условий, при котором мы можем только начать говорить о какой-то духовности в человеке, оказывается, это оказание любви ко всем людям, независимо, какой он веры, уж не говорю, какой национальности, какое он положение, какое он здоровье и так далее. Нет любви в человеке, нет в нем жизни. Смерть – это. Какое, если хотите, открытие дает христианство. Открывает нам, если хотите, понимание того, зачем мы должны быть, если хотите, хорошими и почему. Ведь, понимаете, без Бога непонятно, что хорошо, что плохо. Постоянно же приходится приводить эту известную, Господи, да, стихотворенница Кроха. Сын пришел к отцу и спросил Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Нет Бога. Если вообще не принять христианство, вообще не знаю, что хорошо, что плохо. Точнее так, если нет Бога, то я знаю, что хорошо. Как говорят, мораль Гатантота. Когда у меня украдут, это плохо. Когда я украду, это хорошо. Разве это не ясно? Хорошо все то, что мне приятно, и больше ничего. Христианство указывает на действительный, истинный закон нашей жизни, с которого и начинается, если хотите, то, что мы можем назвать духовной жизнью. Это правильное отношение к окружающим людям, к нашим ближним и дальним. Говорят, как это можно? Христианство даже говорит, возлюбите врагов ваших. Как это любить врагов ваших? Это абсурд. Так я его ненавижу. Как я могу его любить? Насильно любить же не заставишь, не правда ли? Что за чепуха? Чепуха? Не надо смешивать разных вещей. Любовь – это, знаете, какая гармошка? Ой-ой-ой, вот от этого можно растянуть до бесконечности. Первый шаг этой любви в чем заключается? В том, чтобы вести по отношению к человеку, которого я терпеть не могу, ну, потому что он такая дрянь, что и говорить не о чем, рано, особенно по сравнению со мной-то. Я-то хороший, а он-то ясно кто. Вот, и я его терпеть не могу. Так вести себя так, как будто я действительно к нему отношусь хорошо. Первое – справедливо вести по отношению к нему. Слышите, не мстить ему, не творить ему пакостей, относиться к нему справедливо. И предельно, если скажу так, культурно, что ли, вежливо в своем поведении по отношению к нему. Это будет первый шаг, первая ступенька, если хотите, платформа, с которой может начаться действительно то великое, что можно назвать любовью. Потому что это уже сдерживание себя, это отсутствие мести и пакостных поступков, которые я бы мог ему сделать. Это уже начало нашей любви к человеку. Вот с чего начинается, если хотите, наша некая духовность. Здесь, знаете, какой интересный есть момент? Очень интересный, любопытный момент. Он связан вот с чем. Ведь, конечно, я себя всегда вижу хорошим. Даже когда я плохо что-то наделаю, ну, а кто не делает? Ну, и потом у меня очень много всяких обстоятельств, с помощью которых я оправдываю, что даже это я сделал, ну, потому что вот эта дрянь мне помешала, или этот паршивец такой-то, или обстоятельства, так и все. Но, в общем, я точно знаю, что я хороший. Это точно. И я надеюсь, что вы то же самое, все согласны, что мы хорошие. дрянные – это другие. Это совершенно очевидная вещь. Так вот, оказывается, христианство при этом говорит какую-то странную вещь. Кстати, очень неприятную. Когда я прочитал, мне стало не по душе это совсем. Оно говорит христианству, что, оказывается, я дрянь, а не хороший. Вообще. А я даже и не вижу этого. Ну, мне говорят, ну как не видишь? Ты все время осуждаешь всех. А что такое осуждаешь? Что такое осуждение? Осуждение что означает? Что я-то не такой, как он или как она. То есть я лучший. Вот видишь, оказывается, ты уже, у тебя гордыня, вот тебе уже тщеславие, а завидуешь. Ну, а как не позавидовать, когда у него машина лучше, чем у меня? Слушайте, это же невозможно же, правда же? Естественно. Как еще может быть? И так далее. Оказывается, есть способ, с помощью которого я могу убедиться, что, оказывается, действительно, я уж не столь хорош, как мне кажется. Какой же это способ? Способ и легкий, и трудный. И то, и другое присутствует в этом. В чем же он заключается? Оказывается, способ такой. Надо просто решиться жить по заповедям, которые я нахожу в Евангелии. То есть жить, во-первых, по совести. И это уже все, это беспрекословные и абсолютные правила. И дальше, что из этого проистекает? Очень многие вещи. Забираться надо внутрь себя. Не тщеславиться. Не рассказывать о себе, для чего же я хорош и как меня хвалят. О своих великих поступках и малых. Не иметь неприязни никому. Не завидовать, не обманывать, не лукавить, не притворяться. И, Боже мой, оказывается, когда я только начинаю сравнивать свое состояние души, да даже и свое поведение, с тем, к чему призывает Евангелие, я хватаюсь за голову. Я никогда не ожидал, что я такая дрянь. Я всегда думал, что я хороший. Да что же это такое? Хорошо. Все. С завтрашнего дня я никого не осуждаю, никому не завидую, вот, и никому не буду делать никаких неприятностей. С завтрашнего дня, не сегодня. Приходит завтра, и что же? Звонок. Ну что? Ах, эта дрянь такая, опять натворил! Так я же обещал. Я же обещал никого не осуждать. Я обещал ни на кого не злиться. Вы знаете, любопытная какая вещь-то. Оказывается, я не могу не совершать дел, которые я точно знаю, что это нехорошо. Это нехорошо. Нехорошо лукавить, нехорошо притворяться, нехорошо обманывать. Нехорошо злиться, уж не говорю, нехорошо ненавидеть, нехорошо осуждать, нехорошо рассказывать о дурных поступках своих, кажется, близких, знакомых и так далее, всем рассказывать. Слыхали? Что сделала-то? Да! Я знаю, что это нехорошо. И знаю, почему нехорошо. Что я во веки веков не хочу, чтобы обо мне так рассказывали. Обо мне не надо рассказывать. Я расскажу о других. Я в чем убеждаюсь? Это же важнейшая вещь в духовной жизни, о чем мы говорим. Тот человек, который действительно решил жить вот правильно, потому что заповеди, скажу вам, что такое заповеди? Это нормы правильной человеческой жизни, и больше ничего. И больше ничего. Это же не приказ Бога. Это же не приказ, это не какой-то закон, изданный от Бога. Извольте жить вот так вот, по полочкам. Это просто нормы правильной жизни человеческой. И больше ничего. И вот я убеждаюсь, что, оказывается, я не могу так жить. Говорят, не объедайся. А как это не объесться, когда так вкусно и так много? Не напивайся. А как напиться? Такой праздник, слушайте. Да что же я за человек буду, если я не выпью как следует? Ну что за чепуха такая? Это же не жизнь, а каторга тогда будет. И так во всем. Я хочу жить. Я иду в церковь, я исповедуюсь. Исповедуюсь, нагрешил, действительно. Искренне хочу жить. И тут же срываюсь. В чем я убеждаюсь? Чрезвычайно важным. Оказывается, насколько я больной духовный человек. Я делаю не то, что считаю действительно нужным, что считаю правильным, что считаю честным, что считаю благородным. Нет, нет. Делаю совсем противоположное. Если в поле там увидели все люди, что я делаю, то я бы сгорел от стыда. Благо, что люди не видят, и я не показываю никому, я скрываю. Я бы от стыда сгорел. И вдруг мне говорят, а все ведь откроется. Как? Так. Все откроется. Что мы здесь не только делаем руками, ногами или своим языком, а что мы делаем внутри себя, в своей душе, все откроется. Так вот, тот факт, что, оказывается, я не могу даже справиться с собой, знаете, как у человека, у которого ноги не в порядке, он бы и хотел побежать, да не получается, едва ковыляет. А то берет еще палки, идет еще с костылями, а уж как бы хотелось бы попрыгать и побегать. Не могу. И что? Будет он считать себя интересно здесь спортсменом, бегуном, спринтером на костылях? Нет. Вот что в духовной жизни, когда я увижу, что, оказывается, я действительно не могу жить по-человечески, простите меня, именно по-человечески, чтобы мне не стыдно было, хотя бы все увидели, какой есть на самом деле. Тогда что происходит? Отсюда начинается то важнейшее, что нужно человеку. Важнейшее. Я невольно смиряюсь. Я-то думал, сейчас возьму и 10 пудов одной рукой подниму. А оказывается, килограммы никак не могу поднять. Слышишь, ничего не могу сделать. Даже делает добро, кажется, людям. И тут же тщеславие. И тут же тщеславие, вы слышите? Ни одного даже добра как следует не могу сделать, чтобы не потщеславиться, не погордиться. Чтобы как-нибудь другим не рассказать, прямо или хотя бы намеком, хотя бы сказать, чтобы увидели, до чего я хороший человек. Оказывается, во всем дрянь, и ничего не могу сделать. Вот где начинается важнейшая духовная сторона человека, которая именуется начальным смирением. Оказывается, я на самом деле не могу. Не могу. Не могу ни осуждать, ни лукавить, ни притворяться, ни врать и так далее. Не могу. Что из этого проистекает? О, если бы человек обратил на это внимание, о, если бы он понял, наконец, кто он есть на самом деле, как это важно, когда я увижу, что я такой больной, я не буду осуждать других больных. Я замолчу, закрою рот. Как я могу судить этого человека, когда я знаю, что у меня все полно. В больнице разве осуждают друг друга? Разве вы слыхали когда-нибудь, что вы говорите, идиот, нога у него сломана, у меня-то хоть рука, а у него нога. Ну и дрянь такая. Это ужасно. Печенка у него больная, а у меня селезенка только. Да? Разве в больнице осуждают когда-нибудь за болезни? Разве кто-нибудь? Конечно, нет. Касается, вот видите, когда физических болезней, то мы еще чуть-чуть, кажется, понимаем и не осуждаем. Как только касается душевных наших сторон, наших, если хотите, грехов, наших страстей и страстишек, наших немощей, как мы осуждаем все друг друга. Но осуждаем до тех пор, это закон, пока не увидели самих себя. У Феофана Затворника есть замечательные слова. «Сам дрянь дрянью, а все твердит несмь, то есть я не такой, как прочие человецы». Слышите? До тех пор, пока человек видит себя не таким, как прочие человецы, до тех пор, пока он не увидит, что он действительно болен, ни о какой духовной жизни говорить не приходится. Потому что духовная жизнь начинается вот с этого видения своей греховности, с видения того, что я действительно болен, с видения того, что я не могу ничего сделать, к сожалению. Отсюда начинается искренняя молитва. Только, Господи, помоги мне. Помоги мне, Господи. Одна зависть только что может сделать с человеком. Одна зависть. Что она дает человеку? Ничего, кроме страданий. Страданий от чего? Что у другого хорошо. Подумайте только, стыд и срам-то какой. И страдает человек. Оказывается, любой грех, тот, о котором церковь говорит, что это грех, любой грех, оказывается, также приносит нам раны, от которых мы в результате обязательно будем страдать и страдаем. Что такое грех с христианской точки зрения? Это рана, которую человек наносит сам себе. Вот я солгал, все, я уже себе всадил занозу. Слукавил, вот, пожалуйста, ударил уже себя, не знаю, по какому месту и чем. Все то, что является грехом, то есть поступком, нарушающим что? Вот это человеческую природу, мою, Богом данную природу. То, что грехом является что? Нарушение вот этой нормы отношения к себе. Любой грех есть рана, который наносит себе человек. А любая рана, вы знаете, она может иметь разные последствия, смотря какая рана, какой глубины, потому и говорят, грехи могут быть разные, большие, малые. Так, любая рана – это не очень приятная вещь. Вон, бывают случаи, он молодой человек, все, он нарыв вскочил, скончался. Почему? Вовремя как-то не обратили внимания, заражение крови. Он все ту-ту-ту и умер. Рана – это вещь, это очень непростая вещь. Одно дело – наружные раны, а другое дело – внутренние раны. А если там что? Дух, грех – это есть рана, наносимая самой драгоценной части человеческого существа, которая является душа человеческая. Вот, оказывается, что такое грех. И поэтому как важно человеку воздерживаться от этого. Но, еще раз повторяю, тот человек, который не видит своих грехов, он от них и не воздерживается. Мало воздерживается. Тот, который не видит того, что он не может справиться, не может сам исцелить этих грехов, он ничего не делает. Первое важнейшее, повторяю, извините, что я повторяюсь так, важнейшее начало, важнейший элемент, важнейший пункт духовной жизни – это, в конце концов, убедиться, увидеть действительно, что же я за человек, что я за христианин, каким я был, я даже не понимаю, то ли христианин, то ли не христианин. Потому что христианство все на что направлено? Что христианство, куда обращает взор человека? Я сказал о пласкатиках. Да, Вот эта мирская жизнь, она вся носит плоский характер. Только земля. Как только сказали христианство, сразу показывает третье измерение. Бог, подлинная жизнь, вечная, а не этот мир жизни, ожидает человека. И эта подлинная жизнь начинается не где-нибудь, а в сердце человеческом. Как писал один из святых Исаак Сирин: «Войди в свое сердце, и ты там увидишь небо, ибо и небо, и сердце – это одно и то же. Войди только туда». Как же можно туда войти? Первое, конечно, это вот то, о чем мы сказали. Это внимание, это решение жить по заповедям Евангелия. Но это еще это не все. При этом решение что значит? Что в этом решении содержится? Один из важнейших элементов – молитва. Молитва. Там, где нет молитвы, там религии вообще нет. Не только духовности, а религии просто нет. Потому что только молитва обращает человека от этой плоскости, поднимает его взор, его ум к небу, к Богу. Только здесь начинается религия. Иначе ее просто нет. Без молитвы нет никакой возможности человеку осуществлять, ну, хоть маленький какой-то этап, хоть некое движение в том, что именуется духовной жизнью. Какая молитва? Какая молитва? Ой, как это важно! Сразу скажу, с молитвой можно взойти на небо. С молитвой неправильной можно сойти в преисподнюю. Не удивляйтесь этому. Мы так легко относимся к слову молитвы, так легкомысленно, я бы сказал, так часто мы говорим «молитесь, молитесь» и даже не объясняем, что это такое. Что такое «молитесь»? О чем молитесь? Как молитесь? Это же важнейшее дело христианина. И здесь каждый должен знать и понимать, чтобы и здесь не допустить ошибки, чтобы здесь оказываться при всей церковности, вы слышите, что значит церковности, при всей церковности оказаться без всякого плода. Церковности, то есть что такое? Я верующий человек, я хожу в церковь, ну и делаю все, что там положено, что говорит церковь. И в это время я могу ни разу не помолиться, вы слышите? Можно и не помолиться, или помолиться, да совсем не так и не о том. Какая молитва является правильной? Молитва о своих грехах. Когда у Бога надо просить просто прощения, так, как мы просим друг у друга, как вот друг у друга, когда мы обидим, что-то сделаем другому человеку, как мы просим прощения, так надо у Бога просить прощения. Вот что прежде всего, разумеется, под молитвой. Следовательно, молитва какой может быть? Когда мы просим прощения у человека, мы же не отворачиваемся от него куда-нибудь, не бормочем неизвестно что, а мы говорим конкретные вещи с полным сознанием, то есть с вниманием, с полным вниманием. Нет молитвы там, где нет внимания. Попугай Богу не молится. И как очень часто... Да большей частью, к сожалению, это беда, которая поразила христианский мир, когда вместо молитвы преподносит вычитывание молитв. Вместо покаяния в грехах делают перед священником отчет о проделанных грехах, совершенно не каясь в них. А так, то-то-то-то-то-то-то, ха-ха. Там, где нет внимания, там не молитва. Там, где нет покаяния, естественно, мы же обращаемся к Богу, опять там нет молитвы. Молитва только тогда, когда мы действительно каемся искренне или благодарим Бога за то, что Он нам вот оказывает свои милости. Вот только когда молитва. А в основном к чему сводится? Или вычитывание молитв. Подумайте только, это вообще просто звучит, как я не знаю, как что. Как шаманство какое-то. Вычитывает молитву. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, что молитва, в которой нет внимания, да, эта молитва является оскорблением Бога. Он пишет так: без внимания молитва не молитва. Она мертва, восклицательный знак. Она бесполезная, душевредная. Слушайте, вот сейчас об этом поговорим, вот это интересно. Она душевредная, оскорбительная. Для Бога пустословие. Вот это да! Слышите, я никогда такого не предполагал. Что вдруг молитва – оскорбительное пустословие, да еще душевредное. Почему душевредное-то? А потому. Потому что я вычитал молитвы, не так, как прочие. Слава тебе, Господи! Отстоял обеденку, на всеношный побыл, вычитал правильце, а то еще почитал псалтирь. Ну, слушайте, так меня надо на пьедестал почета просто. И я сам себя ставлю туда, вижу. Человек может, вы знаете, ужасная вещь это. Серафиму Романцову, архимандрит, которого только что канонизировали, преподобный действительно, пришел один монах и говорит ему, что у меня непрестанная молитва. Он ему ответил: у тебя нет никакой молитвы, а ты привык просто к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Слышите, что сказал? Мы знаем, как привыкают к ругани. И, к сожалению, не только в рабочей среде, как говорят, к рабочей среде. О, если бы! Можно подчас послушать, кажется, интеллигентные люди, высшая интеллигенция, так и как они, какими только словечками пользуются. Нет у тебя никакой молитвы. Ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Вы слышите, к чему можно привыкнуть? Это страшная беда, в результате которой сразу сколько угодно вопросов. Вот я уже 20 лет в церкви, я никакого изменения у себя не вижу. Матушка или батюшка, откуда же у тебя изменения будет? А ты хоть раз помолилась о грехах-то своих? Подойдите, постоянно вот приходится, подойдите вы к очереди, вот, которые стоят в какой-нибудь святыне с магнитофончиком, и спросите, о чем молится. Вы думаете, кто-то о грехах молится, что ли, там? Да вы что? Зачем я пойду к мощам о грехах молиться? Я там о других вещах молюсь. Я молюсь, чтобы у меня болезнь та или иная исцелилась. Это самое главное. Вот. Мне нужно здесь устроиться получше. Муж не гулял, брат не пил, дочка замуж хорошо вышла, сыночек поступил и так далее. Печенка, селезенка, чтобы не болела. Вот о чем я молюсь. О грехах? Чего ж я пойду к мощам молиться о грехах? Вы слышите? Это христиане. Христиане. Жалко, что мы, христиане, не знаем язычества. Если бы мы немножко познакомились, то мы бы с ужасом увидели. Верно, так это же все молитва язычника. А не христиан. Никто не против. Мы понимаем, когда трудности в жизни, трудности даже со здоровьем, что человек может молиться, но как опять? Господи, ты видишь, в чем я нуждаюсь, ты видишь скорбь и страдания моей души. Господи, да будет твоя воля, а не моя. Слышите? Как Христос молился в Гефсиманском саду? До кровавого пота, еще бы! Он-то знал, что сейчас придется перенести. И чем молитву заканчивал? Впрочем, не моя, но твоя, Отче, да будет воля. Вот оказывается как. Это даже подумайте, это разве сравнить с чем-нибудь, когда на такие пытки. Вот он шел, и то сказал, да будет твоя, а не моя воля. Бог не осудит даже, когда мы будем молиться и о наших вот этих земных, так сказать, ну, скорбях. Но как? Но как? Твоя, Господи, да будет воля. Если мы верим, что Бог есть любовь, то мы верим, значит, что Он все знает. Он знает, что нам полезно. Я не знаю, что полезно. У меня, оказывается, аппендицит, а я требую более утоляющих таблеток, а не операции. Врач говорит, операцию надо. Нет, 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 нет. Отойди от меня с своей операцией. Ты что, резать меня хочешь? Ха, с ума сошел. Так и мы к Богу обращаемся часто. Очень хороший мне понравился один рассказ. Мальчик в Индии едет на слоне. На слоне везет там отцу, ну, что-то, обед, везет бананы, там что-то такое. Подъезжает к джунглям, и вдруг слон как вкопанный остановился. Мальчишка начинает его бить, начинает колоть. Слон не с места. Мальчишка просто весь из себя исходит. Наконец слон берет этого мальчишку хоботом и себе под брюхо. Раз! И туда его бросил, себе под брюхо. И в это время из джунглей вылетает тигр прямо на спину слона. Слон поймал, ударил, раздавил, растоптал его, этого тигра. А мальчишка выполз. Давай целовать этого слона и ласкать его, и кормить его этими бананами, и чего только делать. Так и мы такие же. Надо же понять, что все, что происходит с нами, это не случайность, что Господь это все видит. Но когда мы на своем стоим, Господи, помилуй, Господи, дай, никогда не получим ничего. Потому что здесь гордыня, а Бог гордым противится, но смиренным дает благодать. Может быть, помните, какой был сон Рылеевой, матери Рылеева, которого повесили, декабриста? Она же рассказала потом, что с ней было, какой она совершила грех, и в котором она покаялась до конца своей жизни. Когда он был еще мальчиком и заболел смертельно, и врачи сказали, он умирает. И с ней началось. Настоящая истерика. Нет и все. Господи, что хочешь, делай, но это невозможно. И ей сон. И во сне ангел показывает ей, как это ее мальчик вырастает, как становится гимназистом, как офицером, как потом какие-то кружки что-то обсуждают, как, наконец, Сенатская площадь, как, наконец, суд, и ее сыночек на виселице. И ангел спрашивает, ну как? И она рассказала, что я в безумии своем сказал, нет, пусть он будет жив. Сейчас пусть будет жив. Она рассказала это после, когда уже действительно казнь совершилась. Но это очень, очень показательный случай, замечательный случай, сколько подчас нас безумие, и насколько мы должны к молитве, этому великому средству, с какой серьезностью относиться, и с каким чувством, с каким благоговением мы должны обращаться к Богу, даже в своих нуждах. Но святые прямо говорят, лучше ничего не просить у Бога. Ибо если мы верим, что Он есть любовь и премудрость, то мы верим во что? Все, что Он ничего не даст, ни на одну каплю не даст нам пострадать более, чем это нужно для нашего здоровья. Здоровья какого? Духовного. Для нашей действительно вечной жизни. Если можно, то ничего не просите. Да будет, Господи, воля Твоя. молитва должна быть, еще раз повторяю, какое? С вниманием, благоговением и покаянием. Только тогда эта молитва действительно будет молитвой, она действительно принесет свои плоды, она действительно даст мир душе, душе этого человека, мир, которого, к сожалению, так редко мы имеем, редко приобретаем. Даст исцеление человеку, его нервам, его психике, если хотите. Вот. Тогда только человек с такой молитвой может подойти и принять таинство в пользу действительного исцеления души и тела. Только тогда произойдет, может произойти исцеление души и тела, когда вот такая молитва, а не вычитая молитвы. Да еще некоторые во время литургии читают, еще совсем уже докатиться. Так же, как, кстати, во время литургии «Тебе поем, милость мира, все стоят, как столбики». И этот самый момент «Тебе поем, земной поклон, священники земной поклон делают». Народ стоит. Это что ж такое? Даже таких вещей. Ну ладно, много народу, но не делайте земной поклон или грязным. Что, если боитесь, то хотя бы глубокий поясной поклон. Великое таинство совершается. И вдруг никто ничего не делает. Ну, правда, тут виноват не народ, конечно. Вот я бы сказал, кто виноват, но боюсь, тут батюшки сидят, видят. Я не о батюшках говорю, не подумайте, пожалуйста, да. Ни в коем случае я этого не говорю и не думаю. Вот с чего начинается духовная жизнь. Если не будет молитвы, ее не будет. Если не будет видения своих вот этих грехов, своей испорченности, поврежденности, неспособности что-то сделать, не будет никакой духовной жизни. Если напротив, мы будем хоть немножко-то смиряться в конце концов и понять, кто мы есть, что мы больные, тогда мы к другим больным будем относиться с великодушием, не будем осуждать других людей. Будем смиряться, будем молиться, и тогда у нас начнется духовная жизнь. Тогда начнется хоть ростки уже чувство любви к людям. Слышите? Чувство любви к людям. Не просто холодности, а любви действительно. И не только к каким людям обычным, а как, например, говорили о Макарии Великом. Его называли земным богом. За что? За необычайную любовь к согрешающим. И мы, может быть, не будем уже осуждать, а с великодушием, с прощением будем относиться к окружающим людям. Начнется вот этот главный исток – жизнь. Ибо любовь – это есть жизнь души. Вот, оказывается, как говорит правильно Иоанн Кронштадтский, это и есть жизнь души, а зло – смерть ее. Вот эта любовь-то и является высшей характеристикой, конечно, уже высокой духовности человека. Но чтобы ее достичь, еще надо поговорить об очень многом. Но это если только мне предоставят еще время, примерно 24 часа, то я, конечно, могу еще. Но отец Кирилл не дает, говорит, не разрешает. Что это за странности, понять не могу. Но придется остановиться. Если у вас есть какие вопросы, то, пожалуйста, прошу вас.
Почему Русская Православная Церковь не заступилась за политически неблагонадежных и морально неустойчивых, пусть и рает? Ведь смысл религии – любить и прощать.
Угу, хорошо, да. Правильно. Надо, вы знаете, я вот это сейчас, вы не подумаете, что я сказал правильно. Это ирония моя. Конечно. Вот эти всех преступников, которые убивают, насилуют детей, издеваются над ними. Почему Русская Церковь за них не заступается? Надо заступиться за них, а их сажают. Какой ужас. Ну и Русская Церковь. Правда? Всех этих насильников, за них надо заступаться. Слушайте, эти грехи, только что мы говорили, эти внешние, мы видим этих преступников-убийц, Здесь люди что сделали? Издевательство над святыней? Вот что произошло. И русская церковь просто предоставила это дело правосудию, так же, как она предоставила правосудию, и вот те преступления различные, тяжкие, уголовные, которые происходят. Знаете, беда будет, одна паршивая овца все стадо испортит. И если мы не будем, если мы будем попустительством заниматься, так вы знаете, во что скоро превратится наши храмы? Вы бы хотели, чтобы в вашем храме вот сейчас эти бы девочки пришли бы? Да еще бы не так, а еще бы разделись только. Разделись бы еще, и станцевали. Ой, как хорошо. И заступить. И батюшку потом говорит, батюшка, заступайтесь за ним, не мешайте им нам в не прыгать. И петь, да? Я не знаю, откуда это только происходит, такие вещи. Я диву даюсь. Мы не толстовцы, которые говорят, не протився непротивление злу. Нет, мы должны следить и смотреть, насколько можно, чтобы сохранять здравие общества и здравие людей, а не быть пособниками всяких безобразий, которые творятся. Насколько можно, мы должны с этим бороться все, потому что церковь – это кто такой церковь? Это все и мы церковь. Вот так. Я вот так смотрю на это дело.
Может ли мирянин жаловаться на настоятеля?
Попался. Так.
Потом сопряженный с этим вопросом. Кто является священноначальником? И третий вопрос.
Ну, слушай, я забуду, пока дойдешь, мне не годится так. Кому жаловаться? Что такое жаловаться? Надо прежде всего, слушайте, мы забываем о Евангелии совершенно. Что в Евангелии написано? Согрешил ли какой брат кто? Пойди и поговори с ним наедине. Слышите? Ну, если не удастся, ну, возьми с собой, может, одного-двух разумных людей, и поговорите все вместе. Опять-таки, ну, если такое случилось. Ну, если и это уже не поможет, ну, хорошо, попробуй тогда поговорить с самой, может, общиной, как нам быть. Слышите, какой в Евангелии принц? А мы что делаем? Сразу в интернет на весь мир! Это что такое? Что за кошмар? Это по какому Евангелию мы живем? Что такое интернет? На весь мир. В Евангелии сказано, скажи церкви, то есть своей общине только, своей общинке, вот этой. Если что-то, какие-то есть проблемы, а мы на весь мир сразу. Какое преступление совершаем? Так, и здесь, вот каков путь. И есть уже действительно уж настоятельно что-то, я не знаю, что делает уж такое серьезное, что тогда опять есть какое тогда, пожалуйста, к соответствующей инстанции обратиться, там, благочинный, я не знаю, епископ, вот так. Но это все надо делать в каком духе? В духе христианском, а не в этом, как часто, духе какой-то злобы, который выливается, не знаю, во все стороны, на весь мир. И над нами потом смеются все. Смотрите, какие они христиане, друг друга ненавидят. А еще проповедуют любовь. Хороша любовь у них. Слышите? Какая опасность представить? Поэтому здесь надо быть, да, осторожным и внимательным. Вот. Мы все согрешаем. И смотря здесь, смотря о чем. Надо поговорить по-хорошему. В общем, следовать надо евангельскому принципу, а не нашим эмоциям и страстям. А что там второй вопрос?
Еще вопрос сопряженный с этим. Что делать прихожанам в такой сложившейся ситуации, когда они пострадали от священника в храме? И возможно ли руководство, как-то сформулировано, ну, можно сказать, что подавление личности?
Ну, вы знаете, вот в такой общей форме пострадали от священника, я не знаю, что это значит. Но и повторяю то же самое. Надо попытаться тем же самым путем. С этим батюшкой тогда поговорить к священнику. Не слушает, взять двух-трех, не слушает. Тогда хорошо, собрание, если возможно, провести, можно провести собрание. Не слушает, тогда нужно обращаться уже к высшему начальству. Если действительно так себя ведет. Это совершенно естественная вещь. Священник тоже человек, тоже со страстями. Если бы нам бы откуда-нибудь бы, с какой-нибудь планеты бы присылались бы священники. А то, кого мы воспитали, то и получаем. Это надо не забывать тоже. Не с неба они сваливаются. И надо тоже с сочувствием относиться. Но я говорю, в таком случае тогда можно уже обращаться дальше. Вот так.
Прошу прощения, но вот продолжение к этому вопросу. То есть у нас в приходе прошли все стадии. То есть уже обращение было к благочинному, все. Но со стороны нашего батюшки, которого на время отстранили от богослужения, то есть идет рьяное, вот допустим, я говорю лично в данный момент за самого себя, что настроение против других людей, против таких же христиан, что если они не со мной, значит, они не правы, если ты не со мной, значит, ты меня предаешь, и этот батюшка неправедный, а я вот праведный, это лично мне были сказаны такие слова, как мне поступать. Я отошел от этого батюшки, я также прихожу на приход, я также молюсь, я также все, но я чувствую постоянное вот это моральное давление со стороны тех, как бы, фанатов, я по-другому не могу назвать, и давление самого батюшки этого.
Хорошо, да. Да, хорошо, да. Не удивляйтесь на это, что это происходит, что давление и прочие вещи. Вы поступили очень хорошо, что вы перешли к другому священнику. Вас не устраивает. И перейдите. А то, что, как говорят люди, Боже мой, против кого не говорят? Вы посмотрите, что с Христом творилось. Сколько раз собирались убить его даже. Только потому, что он вел себя не так, как им, кажется, нужно было бы вести самого Христа. Ну, кто читает Евангелие, вы же знаете, сколько раз вот за то, что исцелил в субботу, выходит, совещается убить. Вы слышите, даже убить. А у вас еще хорошо, вас просто осуждают только. Вас просто давят. Вот, так что вы в гораздо лучшем положении, чем Христос находитесь. Что делать? Придется потерпеть. Ну, другого пути нет. Один из преподобных очень сказал замечательную фразу, такой Тимофей Валаамский. Он замечательную фразу сказал. Может, вам понравится, и вы все запомните обязательно. Терпеть не будешь, бесу жертвою будешь. Точка. Здорово! Вот так.
Вы много на эту тему говорили, но еще раз вернуться к этому вопросу про антиномию гиены, если можно.
Угу. Да, да, конечно.
Вы часто приводите пасхальное слово Иоанна Златоуста, так,
угу. Скажем, да, да, да.
Противоречие. Но вот есть же у самого Иоанна Златоуста в толковании его...
Да сколько угодно, я вас сразу перебиваю, у него сколько угодно есть.
Угу. Ну, вот первое послание Коринфянам, третья глава. Как раз о спасении там. Уже как из огня. Иоанн Златоуст говорит о том, что это спасение как раз сохранение для горения, можно так сказать. То есть душа сохраняется в огне. То есть вот не уничтожается полностью, а сохранение.
Хорошо, спасибо. Хорошо, что вы задали этот вопрос. И еще раз хочу вам сейчас сказать, что по вопросу о вечности или невечности мучений среди святых отцов существует две точки зрения. Слышите? Две точки зрения. И не только среди святых отцов, а даже в Священном Писании. У того же апостола Павла, например, целый ряд высказываний, когда он говорит, что Христос – Спаситель всех человеков, а уж тем более там верно. Так? И целый ряд святых отцов говорит о том, что мучения будут, но не бесконечными. Целый ряд отцов. Ну, если хотите, об этом пишет Афанасий Великий, Амфилохий Иконийский, я уже знаю епископов, да, Григорий Ниский, об этом пишет Ефрем Сирин, об этом пишет Исаак Сирин. Об этом вот сейчас будете, если кто желает, возьмите, посмотрите даже богослужебные книги. Он Страстную Пятницу, Страстную Субботу. Какие слова там видим, поразительные. Но вот суббота особенно ярко сказано. царствует ад, но не вечный над родом человеческим. Итак, значит, есть святые отцы, которые говорят, будут вечные муки. Есть другие святые отцы, когда говорят, муки будут, но не вечными. Есть святые отцы, которые говорят в разных местах и то, и другое. Слышите? Как понять? Так церковь как учит? Послушайте. Ни одного из святых отцов, которые говорили или о вечных муках, или которые говорили, что муки будут не вечными, церковь не осудила ни на одном соборе. Даже когда на Пятом соборе был подвергнут осуждению Ориген, а подвергнут правильно, кстати, правильно, потому что он проповедовал языческую идею восстановления всего, то есть совершенно не христианскую. Так? Даже там, когда он был осужден на Пятом соборе, ни Афанасий Великий, ни Амфилохий Иконийский, ни Епифаний Кипрский, ни Ефрем Сирин, никто не был даже упомянут, ни Григорий Ниский, да, никто не был даже упомянут. Нет, что вы, их никто не осудил. Итак, мы с вами оказываемся перед лицом совершенно необычной ситуации. Какой? И эти святые отцы говорят, и другие говорят взаимоисключающие вещи. Церковь никого не осуждает. Следовательно, кстати, хочу сказать, что те, которые говорили как о вечности мучений, так и не вечности мучений, это были святые, которые великолепно знали Евангелие, знали великолепно. Лучше нас понимали, конечно, смысл учения Христова. Слышите? Никто из них и не думал противиться учению Христову. Совершенно ясно? Святые. Церковь никого не осудила, следовательно. Вывод. Действительно, этот вопрос – некая тайна. Тайна, которую мы вот в этом нашем сейчас состоянии понять не может. Мы живем вот в этом трехмерном мире, понять не может. И, видимо, и сказать нам, объяснить это тоже невозможно. И поэтому мы видим одинаково церковные два взгляда, две точки зрения, которые идут вот параллельно, идут. Церковь оставила нам. Преимущество только одного взгляда перед другим в чем состоит? В частности, преимущество того взгляда, который говорит, ну, вот, который мы сейчас услышали, царствует ад, но не вечствует над родом человеческим. Кстати, богослужебные книги, представляете, это серьезно. А послание Иоанна Златоуста – это пасхальное послание, то есть когда исповедание веры Церкви идет, когда он исповедует веру Церкви. Чем можно объяснить? Сейчас. Чем можно объяснить? Что мы находим учение о вечности мучений. Чем можно объяснить? Иоанн Златоуст, Антоний Великий, Григорий Ниский, целый ряд отцов объясняют и говорят следующее. Ради только грубого народа, как выражается Иоанн Златоуст, сам, кстати, Иоанн Златоуст, Бог в Библии, мы находим целый ряд высказываний, которые делают Бога как бы подобными нам. Ну, это то, что в богословии именуется антропоморфизмами. Только ради грубого народа. Поэтому мы слышим, Бог гневается, Бог мститель, Бог отмстит, Бог ходит, Бог спрашивает Адама, где ты, Адам? Помните, когда согрешил? Ну, где же Господу Богу было узнать, где Адам? Правда же? Ну, что вы? И спрятался, да и все. Вот. Целый ряд находит такие антропоморфизмы. Понимаете, в чем дело? Целый ряд, оказывается. Антоний Великий даже пишет так, Антоний Великий. Бог благ и только благое творит. Слышите, какие вещи? И так далее. Так вот, чем же объяснить, что у святого отца у одного того же, вот Иоанн Златоуст, в пасхальном слове прямо говорит, все, ад побежден, смерть уничтожена. И вдруг в других местах вдруг говорит, пойдете в муку вечную. Чем объяснить? А что мамаша говорит своему сыночку, да, который идет купаться, а мамаша его не пускает? Он говорит: ну смотри, паршивец, утонешь – не приходи. То есть вы понимаете, тут что такое? Любовь, вы слышите, мы должны же понять, любовь не может не сделать все возможное, чтобы насколько это возможно только предупредить, остановить, ну предупредить, чтобы не делал человек этого. Так и здесь, надо же понять. Мы же говорим, муки не вечные, а что это такое? Мы так легко относимся к мукам. Я вот помню, в Сарове был. Мне священник говорит, вот здесь под храмом, под полом, был так называемый зубной кабинет. А там заключенные были. Когда вызывали какого-то заключенного в зубной кабинет, многие теряли сознание сразу же. Начинались пытки. Жуткие пытки. Все, кто был, а, наверное, почти все, были у зубников, и можете себе представить, что это такое. Так вот, Бог делает, и сам Господь, и эти святые, учитывая нашу, вот простите, я вам скажу сейчас слово, нашу какую-то потрясающую глупость, в чем заключающаяся? Ах, муки не вечные, ура, поживем как следует. Какая дурость! И святые по любви своей, и Господь предупреждает, в муку вечную пойдете, если будете так жить. А Исаак Сирин, говоря о том, что хотя гиена и ограничена, что прибавляет дальше, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там. Это Исаак Сирин, который говорит о том, что гиена ограничена и что невозможно представить себе, чтобы Господь дал жизнь тому, о котором он точно знает, что тот изберет зло и пойдет в муку вечную. Слышите? Исаак Сирин называет это богохульством представить себе такое, чтобы Бог, который есть любовь, дал, зная, что если родится вот этот, что он пойдет в муку вечную. И это вопрос, который постоянно возникает. Так вот, значит, оказывается, в церкви две вот эти точки зрения существуют. Повторяю, ни один из отцов никогда не был осужден. А уж Пятый собор, VI век. Уже все эти жили, отцы. Все. Но повторяю, какие отцы? Афанасий Великий, Епифаний Кипрский, Амвилохий Иконийский, Григорий Ниский, Ефрем Сирин. Да уже богослужебные тексты никого не осудили. То есть церковь дала знать. Это некая тайна, которую, может быть, не можем понять. А многим нельзя и сказать, почему. Действительно, какие глупые, не вечные муки. Ну, сейчас посижу на колу, а потом и в рай попаду. Господи, Боже мой, это что за дурость? И вот исходя из этой вот, из-за такой глупой психологии, подчас я говорю, вечную муку пойдете вы, если будете так. Это первое. Второе хочу сказать. Когда говорят о вечности мучений грешников, прошу понять простую вещь, что грешники – это мы с вами. Не они, а то, знаете, они, грешники, пойдут в муку вечную. А мы-то, слава тебе, Господи! Мы, грешники, и речь идет о наших мучениях, вечных или невечных, а не чьих-либо. Поэтому, мне кажется, слава Богу, благодарить можно только этих отцов, во-первых. Во-вторых, церковь, которая не осудила их, о том, что у нас есть надежда, что действительно мы пострадаем за свои грехи, но не бесконечно.
Если можно уточняющий вопрос, а как тогда вот с вопросом свободы воли? То есть получается, что Господь в итоге нарушит нашу свободу воли?
Нет, хорошо. Спасибо. Свобода воли появляется только тогда, когда рождается человек. А мы говорим о чем? Зачем Бог, это не я говорю, Исаак Сирин, как может ли Бог дать жизнь тому, о ком он знает, что если он получит жизнь, что он изберет зло и пойдет в муку вечную. Так что о свободе воли можем говорить только рожденного, а нерожденного речь не идет. Вот так. Хорошо. Хорошо, что спасибо, что вы задали этот вопрос. Потому что многие действительно, это странно, говорят, как будто я это учу. Ну, что за глупость? Я просто говорю о том, как учат святые отцы. Как говорит церковь, совсем не я. Так, пожалуйста.
Вот такой вопрос. Как вы относитесь к отчитке?
Ну, вы уже знаете, наверное, как я отношусь, да. Отношусь отрицательно и даже очень отрицательно. Причина какая? Потому что целый ряд отцов, если кто-то интересуется, ну возьмите вот книжку Осипова «Путь разума в поисках истины». Он там написал, он там привел целый ряд святых отцов, суть которых к чему сводится? К центральной, ну, мысли, если хотите, святого Иоанна Кассиана Римлянина, который говорит, нельзя назвать тех монахов добродетельными и истинными, которые начинают, ну, пытаются изгонять бесов и являть свою силу перед всеми людьми и показывать. Это он говорит. Обратитесь к истории церкви. Когда пришли к Арсению, нет, Антонию Великому, пришел вельможа, один генерал, с просьбой исцелить его дочь бесноватую. Антоний Великий даже не открыл двери ему своей келье, слышите, а сказал ему: «Я такой же грешный человек, как и ты. Но если ты хочешь, чтобы исцелила твоя дочь, то иди и помолись, и я буду тоже вместе с тобой. Помолись». Генерал поверил. Пошел, помолился, и дочь исцелела. Даже не вышел Антоний Великий. Сергий Преподобный, которого все мы, ну, слушайте, единственный раз в жизни, один раз за всю свою, что сделал? Привели тоже к нему 8 человек, мужиков, там это, вельможу какого-то, который был бесноватый, и просят его. Так что сделал преподобный Сергий? Собрал всю братью, слышите, вошли в храм, совершили молебен, потом опять с братьей вышли из храма, и он только благословил этого вельможу, и больше ничего, никаких отчиток. Это даже великие святые не занимались этим, не смели. А что пишут святые? Как ты, не очистившись от страстей, хозяевами которых являются бесы, пытаешься изгнать бесов из других людей, они поругаются над тобою. И действительно, в Деяниях апостолов мы находим страшный факт. Когда, помните, 7 сыновей первосвященника, узнав, что, оказывается, можно именем Христа изгонять бесов, начали деньжата заработать. Ну, что вы хотите? Вот. Еврейского первосвященника. Деньги, что же вы еще хотите? Пошли. И нарвались. К одному пришли, а он им ответил: «Знаю Христа и Павла знаю, а вы кто такие?» Набросился на них, растерзал с них одежды, и эти 7 сыновей гликом дули по улице от него. Показал им: действительно, как ты, не очистившись от страстей, хочешь изгнать демонов этих страстей из других людей. Потому не называем мы этих монахов добродетельными, которые занимаются этим. Знаете, что творится? Сейчас в Риме, я вот не так давно был, устроены уже несколько лет, существуют курсы, по сути только, 2-месячные курсы по изгнанию бесов. бедные святые десятками лет подвязались, очищали свою душу, получали какие дары и не занимались этим. А тут молодежь, студенты, двухмесячные курсы, их учат, как изгонять бесов. Надо прочитать вот то-то, надо покропить водичкой. Это все в порядке. Вы слышите, до чего дошло? До абсурда. И вот, увы, сейчас перестройка, когда сняты границы идейные между Россией и Западом, и к нам потекла эта грязная волна. Вот беда-то какая. И у нас некоторые, слава Богу, что все-таки это у нас достаточно все-таки редкое явление. Вот. Как ты смеешь действительно? Антоний Великий не смел, преподобный Сергий не смел. А тут что творится? Ой, простите меня, ну, простите, я, наверное, согрешаю. Деньги и слава. Вот беда какая. Вот беда, но только никому об этом не говорите.
Как спастись душе во время тоталитарного лицемерия и обмана? Получается, кто ищет правду, ищет работу.
Ой, как все вокруг меня, какие злодеи все, ой, Боже мой. И режим тоталитарный, и преступления кругом меня, и разврат, и чего только нет. Один я остался, и моей души ищут. И не знаю, как мне спастись теперь. Вот беда-то какая. Спасение остается тем же, каким было в первом веке и в 21-м. Нужно поменьше обращать внимание на грехи чужих, а надо заняться собой, своей душой, своим сердцем. Пора все-таки заняться, дамоклов меч висит над нашей головой. Хватит нам обращать внимание. Когда станете политиком, занимайтесь политикой. Станете ученым, занимайтесь наукой. А когда мы занимаемся, каждый должен заниматься своим делом. А мы сразу решаем все проблемы, не только в своей стране, глобальные проблемы, и требуем навести порядок во всем мире. Еще раз повторяю, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Вот так я считаю.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Благодарю вас, что вы к нам доехали. Очень важное событие для меня. Вопросы два, если сможете, или один. В этом месяце похоронила родного отца и столкнулась со следующей ситуацией. Здесь мой духовник в России говорит и читает в духовной литературе в помощь православному, как правильно захоронить усопшего, крест в ноги, дальнейшее второе пришествие и так далее, как это будет. Приезжаю на Украину хоронить отца, там местный священник говорит, первое, у нас даже в храме не принято отпевать, но в конечном счете соглашается с моей просьбой и делает это. И на кладбище категорически, указывая мне на свой крест, показывает, что здесь у нас хоронят с крестом в ноги только священников. Вот о чем указывает даже крест, как Адам размещен на кресте. Собственно, я скажу, как я поступила, исходя из того, что я читала в православной литературе, и то, что сказал мне российский духовник, наперекор украинскому священнику, я поступила таким образом. Все-таки крест в ноги. Хотя даже человек, который закапывал, боролся со мной до последнего. Получила сложную ситуацию на кладбище, ну, просто осуждение среди даже присутствующих провожающих. Было очень тяжело. Помогите успокоить душу, все-таки правильно ли я поступила. И вопрос второй. Если есть какая-то помощь страдающему человеку никотинозависимостью, молящемуся слезно, после очередной слезной молитвы какое-то душевное такое волнение и ощущение вины своей греховной, что все-таки хочется снова совершить этот грех и взять эту сигарету в руки, даже после молитвы. Спасибо.
Ну, хочу вам сказать, что вы напрасно придаете такое большое значение этой внешней стороне, в частности, погребения. Я думаю, что вы поступили правильно, Я думаю, что вы поступили правильно. Вот. И то разногласие, которое увидели, мне кажется, это разногласие, вернее, того священника на Украине, это его личная точка зрения, а вовсе не церковная. Поэтому вы поступили в целом правильно. Но скажу вам, и это, может быть, и отнесется ко многим другим вопросам, не придавайте особенно большого значения вот этим всем внешним формам. Они условны, это обычай, это не догма, это не вера, это не спасение человека и даже не помощь спасения. Даже если бы поставили крест иначе, это бы ни в коем случае не повлияло на судьбу умершего. Знаете это? Эти внешние формы не меняют нисколько судьбы. Поэтому это все внешнее. Так же, как ходили у нас, ходили с крестным ходом по солнцу, то есть по солнцу, потом стали ходить с крестом против солнца. Неужели, думаете, это имеет какое значение? Это же церковная дисциплина, которая не имеет ни малейшего значения для спасения человека. Но дисциплина всюду нужна. Крестились двумя перстами, потом стали тремя перстами. Сергий Преподобный, скорее всего, двумя крестился. Серафим Саровский тремя крестился. Как церковь если учит, ну, пожалуйста, так и будем. А первые христиане пятью. Окрестились и одним пальцем. Не предавайте, пожалуйста, не беспокойтесь вы об этих внешних формах. Нужно просто следовать той дисциплине, которая есть. Вот сознательно противоречить, конечно, не стоит. А следовать нужно дисциплине. Вот и все. Так что будьте спокойны. Я думаю, ничего худого у вас нет. В отношении же курения, я вам скажу, это еще такой грех, я вам скажу, не из таких уж больших грехов. Вообще грехом что является? Все то, что вредит нам. То называется грехом. Вот возьмете молоток, поставите свой палец и ударите по нему. Вы совершите грех. Зачем вы это делаете? Нельзя, нельзя вредить себе. Грех – это то, что вредит человеку. То есть что значит? Вредит его телу. Поэтому церковь говорит, не объедайся, не пьянствуй, не кури. Только по этой причине. Вот что такое грех. Зачем ты вредишь себе? Грехи есть душевные, мы о них тоже говорили. Грех есть вред. Но грехи тоже бывают разной тяжести, разной степени. Поэтому, ну что же, ну, человек не так просто справится. Вот я говорю, я уже сколько раз принимал решение больше никого не осуждать. И буквально через 5 минут это дело. Так что уж не будем осуждать особенно, но дай помоги Бог каждому бороться с собой. Вот так.
Вопрос о понимании Евхаристии. То есть это заклание Христа или приложение святых даров. Вот в отечнике, составленном святителем Игнатием, находим изречение у Арсения Великого. Когда иеромонах простер руку, чтобы преломить хлеб, на святой трапезе сошел с неба ангел Господень с ножом в руке, заклал младенца, кровь из него излил в чашу. Когда иеромонах преломлял хлеб, ангел резал младенца на мелкие части. Вот, проясните, пожалуйста.
Первое, я вам скажу, мы должны, по крайней мере, понять хотя бы уже, что какое значение имеют эти образы, эти явления. Они имеют, это очень важно, они имеют какое значение? То, что здесь совершается великое таинство, таинство, связанное с жертвой Христовой, и что здесь мы причащаемся самого Христа. Так? Вот задача. Для каждого человека, для удостоверения человека разные образы есть, которые убеждают его. И Господь, видя устроение человека, каждому дает свое. Для кого-то, вот для кого это было открыто, это явилось удостоверением. Для другого это может никаким удостоверением не являться. Поэтому Господь дает только тем, кому это можно. Понятно для чего? Чтобы понять, что здесь действительно великое таинство, таинство, связанное с жертвой Христовой, и что мы причащаемся действительно Христа. А теперь, чтобы показать, что это действительно только образ, имеющий, как говорили, ad hominem, то есть применительно к человеку, подумайте только, Разве мы верим в закланного младенца Христа? Это откуда же такое учение? Тогда мы бы должны, что тогда зачем же Вифлеемские эти, помните, младенцы? Тогда бы его прям бы хорошо бы, когда Ирод сказал, все, и Христа мы убили, и все в порядке. Нет. Не у младенца Христа мы верим. Жертва Христова совершена Христом когда? Когда он был в полном сознании, в полном развитии. Когда он в полной человечности и развитии совершен, а совсем не младенец. Вот. Это же надо понять такие вещи. А все вот такого рода явления, все связаны с чем? С младенцем. Представляете? Почему? Чтобы, еще раз говорю, подчеркнуть человека. Это первое. Второе. Дело вот в чем. Что если мы посмотрим, что говорят святые отцы о понимании тела и крови Христовой, которой мы причащаемся, слышите? Мы причащаемся истинного, слышите? Истинного тела, истинной крови Христовой. Что это значит? Читаем. Многие отцы просто не объясняли, говорят и все. Другие, которые объясняли, о чем говорят. Лучше, может быть, ну, кратко скажу хотя бы. Иоанн Дамаскин, это уже 7 век, подвел итог святоотеческому учению. Что он говорит? Хлеб Евхаристии, он называет хлеб общения. Хлеб – не простой хлеб, а соединенный с Божеством. Слышите? Не превращенный, а соединенный с Божеством. И это он приводит великолепный образ из пророка Исаии, который пишет, и Иоанн Дамаскин пишет, как огненный уголь, горящий уголь, состоит из двух вещей, говорит, из огня и угля, так и Евхаристия, слышите, состоит из двух вещей, из хлеба и Божества Христа. А Иоанн Златоуст, тот вот пишет уже вообще, просто решительно и полностью пишет. Пока мы видим только хлеб и вино, они остаются таковыми. Как только же мы совершим возношение молитвы, то по нешествию Святого Духа мы называем этот хлеб и вино телом и кровью Христовыми, но естество хлеба остается, то есть природа хлеба. Видите, чем отличаемся мы от католического учения? Мы говорим, что происходит не превращение, это не алхимия, не превращение, а телом Христовым именуется почему? Все то, что соединяется с Божеством Христа, является Его телом. Ну, выключите, ну что в этом, да. Вот, еще раз говорю. Все, что соединяется с Божеством Христа, Божество Христа с чем, что воспринимает, это становится Его телом. Так что этот хлеб есть Его тело.
Понимание у Феофилакта Болгарского. Значит, он пишет, что Бог ведает, что человеки не могут употреблять сырого мяса и так далее.
Это не он, это и православный исповедник веры, да. Ну, повторяет, да, да. Ну так вот, слушайте, это вот я об этом вам сейчас скажу, да. Так вот. Да. Значит, Иоанн Златоуст пишет об этом. Это тот Иоанн Златоуст, литургию которого мы до сих пор служим. Василий Великий тоже сам употребляет понятие преложения, метаволи, а не пресуществление. То есть ни о каком превращении даже речь не идет. Вот. Но теперь я хочу ответить на это. Православная есть исповедная вера восточных патриархов. Документ 17 века, в котором мы читаем слова, я думаю, но многих они поразят. Поскольку человеку неестественно вкушение невареного мясо, а человеку необходимо приобщиться к телу и крови Христовой, то нам преподается это под видом хлеба и вина. Слышите? Никогда в церкви такого учения не было, чтобы мы причащались невареного мяса Христа. Я не случайно вам сказал, что это документ 17 века. Идея присуществления, то есть превращения вещества одного в другое, было догматически закреплено в Римско-католической церкви на Тридентском соборе в 16 столетии. Понятно? Православие вообще никогда не знало этой идеи. Слышите, никогда не знало. Самого понятия, относящегося к Евхаристии, никогда не существовало. В 1453 году Византия пала. Все. Не стало Византии. Стала Турция, которая до сих пор является ей. И что началось? Куда даже греки ездили учиться? Куда? В Италию, на Запад, в католические школы. И вот, как говорят наши исследователи, особенно такой компетентный исследователь, я бы сказал, афонский монах, который прожил 20 лет только на Афоне с лишним, и который действительно великолепно знает греческих отцов, архиепископ Василий Кривошеев, он пишет, со скорбью пишет, вот этот документ 17 века, так называемое исповедание, ну не так называемое, только исповедание православной веры восточных патриархов, один из самых прокатолических документов, который мог написать даже такие страшные вещи, что будто мы причащаемся невареного мяса Христа. Это жутко даже услышать. Что будто пьем натуральную кровь Христа. И теперь скажу последнее. Может только удивляться, на тех святых отцов первых веков, их целый ряд этих отцов, которые один за другим говорят о следующем, что все вещи материального нашего мира все единосущны. Слышите? Хлеб, тело, камень, животное, растение единосущны. Это поразительно, что они об этом пишут. Это пишет Афанасий Великий. Слышите? Анастасий Синаид. Целый ряд отцов пишут просто поразительно. Един только в 20 веке ученые увидели, что, оказывается, верно, весь материальный мир единосущен. И если хотите, вот из этого можно сделать и золото. Только это будет так дорого, невероятно. Вся материя одна. Пожалуйста, из меди можно сделать золото. Вся материя единосущна, слышите? Следовательно. И Григорий Ниский пишет, что такое тело Христово? Что это такое? Говорит он, это хлеб и вино. Что это одно и то же. Поэтому сама идея преосуществления, она уже теперь только в 20 веке, даже с точки зрения науки, показала свою абсурдность. Но термин этот вошел в православие очень поздно, я вам говорю. 15 веков вообще, 1500 лет православие даже не знало не только этой идеи, даже термина этого не знало. К нам в Русскую Церковь этот термин уже практически вошел и в богословскую литературу только в 19 веке практически уже вошел. А архиепископ Василий Кривошеин пишет в катехизисе митрополита Платона, в первой редакции катехизиса даже митрополита Филарета не было этого термина. они всегда употребляли наше исконное православное. То, что мы видим у Иоанна Златоуста в литургии Василия Великого, метаволи, приложение святых даров. Но этот термин вошел. Мы употребляем и можем употреблять и этот термин, но никак не учение. Никакого превращения на Святом Престоле не имеет места. Святой Престол – это не алхимический котел, в котором одно вещество превращается в другого, в другое. В принципе, не может быть присуществления, потому что хлеб и тело по своей сущности одно и то же. Вот в чем дело. Вот, оказывается, какой. А эти образы, это образы такие в истории встречаются неоднократно, когда были видения такие о заклании младенца, они убеждали. Помните, вот Григорий Двоеслов там просворница, как это называют телом Христом? Я сама пекла эти просворы. Да, и вдруг он говорит, это тело Христово. Вот ей было такое. Ну, как Иоанн Златоуста говорит, для простого, грубого народа Господь иногда дает вот такие знамения, чтобы показать людям, что мы действительно причащаемся Христа, а не простого хлеба, который у нас на столе лежит. Вот так.
Алексей Ильич, как вы считаете, действует ли на младенца таинство причащения и действует ли таинство собора на человека, который находится без сознания в реанимации?
Ну, я вам скажу так. Вы учтите, что благодать Божия – это не птичка в клетке. А что такое птичка в клетке? Она или есть в клетке, или ее нет. Сумели – поймали, она вся там. Не поймали – ее вообще нет. Благодать действовать может быть с разной силой, может, чуть-чуть. А может, с такой силой, что он, как Серафим Саровский, осветился, как солнце, смотреть невозможно. Так вот и здесь, когда речь идет о причащении детей, мы должны понять общие, так сказать, общие правила. Святые отцы что говорят? Бог не может спасти человека без воли самого человека. То есть без меня спасти. Но без меня женили. Помните такое? Так не может спасти. Если бы это было возможно, так он бы спас бы тут же Адама согрешившего, вот и все. Не может. Такова воля человека, такова его свобода. Ребенок что имеет? Он имеет какое-то понимание, когда его причащают? Нет. Как же быть? Вот здесь-то и возникает очень серьезный вопрос. Ребенок, пока он еще младенец, он является, если хотите, частью родителей своих, частью их. И поскольку ребенок не имеет этой воли, не имеет свободы, кто может заменить, если хотят родители его тоже причастить? Кто? Они, родители. Они должны подготовиться. Как? Волей и сознанием, так как положено к причастию, и причаститься. И ребенок тогда причастится, причащайтесь с ним. Тогда ребенок действительно получит ту полноту благодати, которая сподобляется его родителями. Вот так. В противном случае, когда нет ни воли, неразумение, тогда что? Что будет с мышкой, которая вдруг нечаянно съест частицу святых даров? Причастилась? Так вот, оказывается, поэтому, кто хочет причащать детей, надо не просто от телевизора к чаше, а надо самим поготовиться, если мы хотим, чтобы действительно это причастие было действительно полезным, чтобы благодать действовала максимально, насколько можно, на этого ребенка, а не просто так. А вот когда причащают просто так, то смотрите, что чуть не каждое воскресенье носится, причащают. 13-14 лет, где же они, эти дети, которые все уже во Христе должны быть совсем?
Как где? На дискотеке.
Поняли. Благодать нельзя загнать, знаете ли, одним актом. Надо не забывать, что пишет Иоанн Златоуст. Иуда причастился на Тайной вечере, но с этим причастием вошел в него не Христос, а сатана. Мы об этом совершенно не хотим думать. Мы все нам только вот главное сделать.
Можно сделать.
А что пишет Серафим Саровский? На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Нам это хочется? Так мы хотим, чтобы наши дети действительно причащались. Для этого тогда, дорогие родители, потрудитесь над собой. Да, вы тогда не сможете, конечно, каждую неделю причащать ребенка. Не беспокойтесь, он свят, ребенок. С ним ничего не произойдет от того, что вы не сможете каждую неделю. А вот и хотя бы раз в месяц, но подготовьтесь сами и с ним причаститесь. Вот тогда для него будет действительно великое благо. И для вас, родители, и для ребенка. Вот будет польза церковная. А то только детей носят, причащают, там ребенок еще повсю противится, его насильно причащают. Прям печень такое, что мы так насильно загоним в рай. Вот до чего мы доходим.
Вот у меня родственники есть староверы. Они крестились в староверческой церкви. Вот. Но они уже умерли, сошли в мировой год. И я как бы там и со священником разговариваю, что я могу записки подавать в церкви о покаянии. Вот. Но тут как-то на передаче, по каналу Совет, один священник сказал, что это как бы их уже как бы проблемы, ему только телейно можно молиться за них. Но потом я спросил как бы еще, было такое, что мнение многих, что нет, я могу подавать записки о покаянии. Ну, вы уже как бы ответили на вопрос немножко, что и Серафим Саровский молился с тремя перстами, а Сергий Радонежский двумя перстами как бы вот. Вот хотел бы услышать этот ответ.
Дело вот какого рода. Что вопрос стоит не о внешней стороне, а о нашем отношении к человеку. Вот все спрашивают, можно ли подавать, нельзя ли подавать. Тот, кто ходит на литургию, уж не говоря о других богослужениях, а даже на литургию, это главное богослужение в православной церкви, те слышат, что возглашает или священник, или где есть протодиакон, диакон, что только к чему призывает народ этот диакон. Вы знаете, к чему призывает? Это ужасно. Ужасно. Еще молимся о богохранимой стране нашей. Это хорошо. А дальше? О властях и воинстве я. Да вы знаете, кто во властях? Да вы знаете, кто в воинстве? Да там не только сколько угодно неправославных, не только не христиан, не только представители других религий, не только атеистов, а, наверное, и сатанисты есть. И мы за литургии будем молиться за этих некрещенных, за этих нехристей. Да? Что делает диакон? Я все время смеюсь нашему диакону, говорю, слушай, тебя пора уже, знаешь ли, да, аутодафе. Ты что же это призываешь людей за литургии молиться за кого? Властях и воинстве. Ну, кто сомневается, что там есть кто угодно? Ну, никто, я думаю. И за литургии? Это не что-нибудь записочка вам. Это похуже. Когда на весь храм возглашают, да еще такой зычный какой-нибудь. Еще молимся. Да, вот так. Как мы... Нельзя смешивать. Я вам скажу, правил, некоторых церковных правил, сутью дела. Ну, конечно, я думаю, за старообрядцев, конечно, можно подавать записки. Я уверен в этом. И нисколько не сомневаюсь даже. Вот. Единственное, что скажу, что на проскомидию надо, конечно, воздерживаться, то есть, ну, нельзя. По правилам просто церкви подавать о некрещенных людях. Ну, нельзя. Просто потому, что проскомидия символизирует что? Вот принятие человеком, вход в церковь его вот таким внешним образом, через крещение. Вот так, просто правила это церковные. А молиться, да ради Бога за всех молитесь. И записки-то, конечно, подавать можно, но кроме, я говорю, вот особого чина, который есть у нас в церкви, это называется проскумидия, когда вынимается частица просвоения. Ну, это вам батюшка все объяснит. Так что можете быть спокойны.
Грех ли убивать на войне или по приказу? Угу. Да? Нужно ли каяться человеку в этом? Угу. Если нет, то почему тогда убивавшим на войне нельзя становиться священником?
Дело в том, что на войне грех не убивать. Если тот солдат, который возьмет и положит автоматик свой, и все, так, ручки сложит, он предатель, преступник и совершает тяжкий грех. Потому что в данном случае на войне идет речь убийство не людей, вы слышите? Идет борьба не с людьми, а с носителями того зла, который идет на наш народ. Понятно? Что вы думаете, а слявы Пересвет там, что ли, убивали людей, когда преподобный Сергий послал? Да нет, носители зла, они друг друга никогда и не знали. И на войне что, не знают друг друга, что ли, кто-то? Кто-то кого-то оскорбил, обидел, что ли? Это убийство когда? Убийство, когда зло против ближнего, против человека. Вот в чем состоит зло. А не в пролитии крови какой, а не в смерти как таковой. Совсем нет. На войне идет борьба с чем? Со злом, который движется на мой народ. Вот. И я это зло, и я поставлен промыслом Божиим защищать свой народ. Я, может, первый погибну на этой защите. И если я не буду здесь защищать народ, уничтожая зло, слышите, в лице этих людей, это не важно. Человек, танк, самолет, пушка, ну какая разница? Что вы думаете, людей что ли подрывают или танк? Людей что ли уничтожают или самолет сбивают? Так и здесь то же самое. Поэтому совершает преступление тот, кто не будет защищать. И да, к сожалению, да, убивать. Почему не может быть священником? Причина очень-очень простая причина. Что священство по самой идее это нечто, нечто святое, отсюда священство. То есть освященный. На войне, вы же сами понимаете, любой бой, любая стрельба и прочее всегда сопряжено с чем? С нашими эмоциями, с чувством. В какой-то степени у нас, конечно же, присутствует этот элемент. Элемент, вот сейчас я его паршивца, стреляет и стреляет. Сейчас я его подстрелю самого. Вот. Понимаете ли? И гнев присутствует, и неправедный гнев, и так далее. То есть связан вот с пролитием крови, и поэтому священником он быть не может. Священник – это нечто особо чистое. Если вы почитаете, что пишет Иоанн Златоуст о священстве, о, Боже мой, священник должен, душа священника должна быть, цитирую вам, чище самих лучей солнечных. Понятно поэтому? Почему, когда уже такие явные вещи, которые связаны действительно с пролитием крови, где может присутствовать и неправедный гнев, ну, естественно, разозлился человек и так далее тут, на войне все может быть, то воздержись. Вот по какой